Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Владихин и историк-архивист Анастасия Александровна Богомазова. Далее в нашем эфире преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заведующий кафедрой философии Виктор Петрович Лего. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И в гостях у нас хорошо знакомый вам специалист, историк, сотрудник Соловецкого морского музея и, кроме того, ведущий специалист Российского государственного архива древних актов, а также страстный филокартист, или, вернее, филокартистка Анастасия Александровна Богомазова. А сейчас перед нами на столе разбросаны ее сокровища, открытки видов Соловецкой обители, а также разных других городов и пристаней русского севера, от Тотьмы до Архангельска. И мы поговорим как раз сегодня о том, что существует особый источник, по которому можно увидеть кое-что новое, разглядывая вроде бы уже совершенно идеально изученные судьбы монастырей, кораблей, мореходства и так далее. Этот источник – открытка. Первый мой вопрос – когда, собственно, появляется открытка, да и в целом фотография в отношении Соловецких островов и Соловецкого монастыря?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Легче сказать про фотографию. Исследователи установили, что в 1866 году в Соловецком монастыре существовало литографическое заведение, то есть которое занималось литографией. А с 1867 года фотографическое. Но вот эти ранние фотографии 60-х годов XIX века неизвестны. Известно только, что монастырь издавал их и печатал эти фотографии не с целью торговли, а с целью давать их безвозмездно, как благословение Соловецкой обители, паломникам, богомольцам.
Слушайте, я надеюсь, что, может быть, у кого-то в частных руках они сохранились, и когда-нибудь наука еще с ними познакомится.
До 1866 года монастырь ежегодно изготовлял до 1000 печатных изображений, а потом их заменил на литографии. Но, собственно, традиция издавать гравюры с видами Соловецкого монастыря, она относится еще к концу 17 века. И гравюры эти тиражировались, они известны в многих собраниях.
Не будем путать кота с мышами. Фотография открытка, явление более позднее и очень своеобразное, очень отдельное. Как минимум потому, что гораздо более массовое.
Так, да, конечно, ведь, конечно.
Сказали о достаточно больших эмиссиях открыток, и это явление, которое расходилось по рукам по всему русскому северу и уходило в столицы. То есть, в сущности, открытка была лицом Соловков для тех, кто заглянул туда ненадолго, а также для тех, кто там никогда не бывал.
Да, но вернемся к вопросу о первых фотографиях с видами Соловецкого монастыря. Известно также, что в 1866 году фотоаппарат приобрел один из соловецких послушников, Василий Сорокин, для себя. Он снимал братью, древние предметы, посетителей монастыря, но, опять же, эти фотографии неизвестны до сих пор науке, пока они не найдены, и неизвестно, сохранилось ли. В 1897 году в монастыре был фотограф, и известно, что фотографическое заведение помещалось над святыми вратами Соловецкого монастыря. Но вот самые ранние известные фотографии относятся к 1888 году. И это работа архангельского фотографа, очень известного фотографа на русском севере, Якова Ивановича Лейцингера, прожившего большую часть жизни в Архангельске, выбиравшемуся и гласным городской думы, ставшего под конец жизни городским головой, очень много сделавшего для Архангельска. он неоднократно бывал на Соловках в 80-е годы. В 1895 году он сопровождал архангельского губернатора в его поездке на севере и был на Соловках. И в 1911 году также сопровождал уже следующего архангельского губернатора.
Ну, подытожим. То есть фотография появилась на Соловках, или вернее отразила Соловки во времена Александра II, стала более массовой и стала быть известной нам уже при Александре III. А что касается последнего государя, то, насколько я понимаю, этих материалов довольно много.
Их очень много, а даже у самого Николая II был альбом с видами Соловков работы Якова Ивановича Лицингера. И фотографии, сделанные Лицингером, тиражировались и в книгах печатались, и на открытках. Причем не только тех, которые издавались в Архангельске, но и в Москве. Большинство открыток как раз было издано в Москве. С видами Соловков, московской фототипии, Шерлин, Абгольц и компания.
Но ведь это не единственный оригинал фотографий. Очевидно, и другие фотографы работали.
Конечно, в Архангельске до той поры была целая плеяда известных фотографов. Это и Соберг, уроженец Эстонии, переехавший с братом в Архангельск, занимавшийся сначала лесным промыслом, а потом также открывший фотографическое заведение в Архангельске. И он тоже объездил всю Архангельскую губернию, фотографировал монастыри, в том числе и Соловецкий. Он был в 1908 году на Соловках, точнее на Кундострове. Это последний соловецкий скит, сейчас совершенно неизвестный, посетителям Соловецкого монастыря. Кундослив передали монастырю в конце XIX века для добычи сосны.
Да, и Соловецкий морской музей однажды устроил выставку по итогам экспедиции
даже
на Кундостров.
Это была первая выставка в Соловецком морском музее по итогам экспедиции. И дополнена материалами, она была еще через несколько лет. И неоднократно печатали статьи по Кундострову.
Соберг, еще.
Еще Поплавский, но это 1919 год, известны две его фотографии Соловков. Опять же, очень интересное время, время гражданской войны, но вот две фотографии осталось. И Прокудин-Горский, известный Прокудин-Горский, который занимался цветной фотографией.
Знаменитый Прокудин-Горский.
Да, он тоже был на Соловках в 1915 году и оставил соловецкие фотографии, которые также на открытках печатались и сейчас переиздаются. Сейчас Архангельский краеведческий музей издает альбомы фотографов, которых мы назвали Лицингера, Соберга, Поплавского, Плотникова, женщины-фотографа из Архангельска. Издают фотографии, которые в их собрании.
Ну что ж, братья и сестры, дорогие радиослушатели, мы не можем вам показать эти фотографии, поскольку мы на радиоволнах. Но, тем не менее, мы можем словесно описать, а чему, собственно, эти фотопамятники были посвящены. Что можно увидеть на фотографиях конца XIX века, начала XX?
Это, прежде всего, виды самого Соловецкого монастыря с разных сторон. Ну, кто был на Соловках, представляет себе большой красивый монастырь в форме корабля, который стоит между...
Это смотря когда он был на Соловках. Если он там побывал в годах в 70-х или, не дай бог, в 50-х, ой, не то он себе представляет.
Да.
Реставрированный монастырь, да.
Стоящий между Святым озером и бухтой Благополучия, Белого моря. Так вот, Соловки снимали со стороны моря, со стороны бухты, со стороны Святого озера. С Ануфриевской церкви, кладбищенской, которая стояла на горке недалеко от монастыря, с галереи монастыря, с колокольни монастыря в разных видах. То есть у нас сохранилось очень много фотографий того, как помещались церкви внутри монастыря, отдельных церквей монастыря, отдельных зданий в монастыре, корпусов келейных. Сохранились фотографии скитов монастырских, которых было очень много, и которые сейчас восстанавливаются. Это и Муксалмы, и фотография каменной дамбы на Муксалме, фотография птичника на Муксалме, очень красивого, как целый дворец, как раз фотография Соберга. И коровника.
Кундостров, как вы говорили.
Кундостров. Да, вот я начала говорить, что Соберг был на освящении Никольского храма на Кундострове. Дикий заброшенный остров, монастырь основал там скит, там добывали не только сосну, которую изначально хотели добывать, но и гранит. И из этого гранита был сделан пьедестал для памятника Петру Первому, который сейчас стоит в Архангельске.
Ну, а, допустим, Анзер отражен на фотографии?
Анзер отражен. И Троицкий скит, и Голгофо-Распятский скит. Секирная гора, причем со стороны дороги к Секирной горе, если идти от монастыря, от поселка сейчас. Или с другой стороны, со стороны лестницы с большим количеством ступеней. Считалось, что если паломники поднимутся по этой лестнице, то с каждой ступенью простится один грех.
А вы специалист по истории
Саватева,
монастырского флота, в частности, Соловецкого монастырского флота. До какой степени открытки конца 19-го, начала 20 века представляют все эти пароходики, принадлежавшие обители или возившие туда паломников?
Сохранились фотографии монастырских судов, самого первого монастырского парохода «Вера», парохода «Соловецкий», монастырских судов, которые стоят у монастырского причала. Это сейчас причал тут восстановлен на своем историческом месте, и сейчас паломники тоже отходят от Преображенской гостиницы.
Только выглядит он иначе.
Только выглядит он иначе, да.
Не все в восторге от этой реставрации.
Угу. Да, реставрация спорная. Сохранились фотографии и открытки с изображением отхода Соловецкого парохода с паломниками, с Соловков. Такой грустный момент для паломника. И наоборот, момент ожидания, посадка на пароход в Архангельске, в Солобале.
Ну хорошо. Чем открытка может обогатить современного историка? Существует огромное количество традиционных письменных источников, существует изображение Соловков на гравюрах, на иконах и так далее, и так далее. Что, собственно, может дать открытка нового? Чем она может поделиться таким, чего из других источников добыть невозможно?
Ну, во-первых, по Соловкам очень плохо сохранились документы 19 века. Еще конца 19 века сохранились, 80-х, 90-х годов, но их гораздо меньше, чем документы 18 века и 17-го, на удивление. И исследователи, которые занимаются этим периодом, они обращаются не только к Соловецкому фонду, но и к фондам Синода и Московской синодальной конторы, которым Соловецкий монастырь подчинялся. Конечно, сохранились описи церквей монастырских, но, опять же, не за каждый год. И открытка, фотография позволяет представить себе воочию, как выглядела та или иная церковь, каково было ее внутреннее убранство, как выглядела рака за Симой и Саватия, как выглядела монастырская резница.
То есть в иных случаях мы это просто знаем только по фотоматериалам.
Да, как выглядела иконописная мастерская, как выглядели утраченные церкви царская, например, храм «Утолимая печаль», который вот сейчас восстанавливается уже несколько лет на Соловках, это поздний храм. Та же Ануфриевская церковь, которая была разрушена в советские годы.
От которой
годы.
Сейчас вообще ничего нет.
Да, от которой вообще ничего нет. Как выглядело убранство Троицкого храма, который был очень красивый, это убранство не сохранилось, и сейчас оно восстановлено, ну, уже в таком более простом виде.
Ну, а, допустим,
это очень важно при реставрации.
Открытка ведь имеет, помимо своей фотостороны, еще и сторону для записей. А случается так, что на открытках мы можем что-то интересное выцепить, скажем так, из-за огромного потока посетителей Соловков, паломников и других всяких людей.
Конечно, это всегда очень трогательно, когда попадается открытка с такими записями. Это голос живого человека, который пишет своим близким. Это либо привет из Соловецкого монастыря, что добрался благополучно. Дорога для паломника туда, она и сейчас трудная, а раньше она была еще сложнее, еще дольше.
Раньше она еще и рискованная была.
Еще и более рискованная. Это и один из отправителей открытки пишет, что он приехал в Архангельск, а пароход только ушел. И он сидит на Соловецком подворье, ему очень скучно, и он ждет следующего парохода. Ну что ж, бывает и так.
Попался.
Да, другой пишет, что наоборот, они с мамой отправляются с Архангельска. Мы не знаем, были ли эти люди на Соловках, и тем более открытка отправлена в апреле, скорее всего, нет. Но вот открытка с видами Соловецкого монастыря. Но мама едет позже, потому что она уже получила место, чтобы устроиться на работу. А это тоже интересно. Начало 20 века женщина едет устраиваться на работу. А сын ее, он выезжает чуть позже. И пишет, что в начале апреля выпал снег, густой, красивыми густыми хлопьями в Архангельске. И очень интересная открытка, отправленная в 1913 году. Ее отправили как раз с Соловков. Открытка с тем самым Кондостровым, на котором уже был цветущий скит в это время.
Она у вас сейчас перед глазами.
Да. Автор пишет: «Милый брат Сергей Иванович, уведомляю тебя, что отец архимандрит взял меня на один год в годовики, в послушники. Доехал до Соловков благополучно, жив и здоров. Погода в монастыре хорошая. Живу в Филипповском корпусе. Номер 10 комната. Поклон. Иван Панков. Открытка отправлена в Москву. На улицу Арбат».
Ну что ж, то есть можно услышать живые голоса людей того времени, совершенно не скованные ни литературным этикетом, ни казенным формуляром.
Да. Кроме того, на таких открытках, отправленных, прошедших почту, бывают марки и штемпели, что интересно уже для филателистов. Кроме того, подписано бывает, какой типографией или фототипией издана открытка. Как я говорила, вот большая часть соловецких открыток, она и тех, которые попались ко мне в коллекцию, они изданы в Москве в фототипе Шерлин Абгольц. Компания, очень известное фотографическое заведение Москвы. Там же выпускались альбомы Найденова, например, с видами Москвы. Шерлин в 1867 году первую панораму Москвы снял. То есть, действительно, очень знаменитое заведение. С 1896 года они стали заниматься изданием открыток с видами не только Москвы, но и разных местностей России. Причем две из открыток, которые находятся в моей коллекции, написано, что они изданы Соловецким монастырем на Белом море, то есть по заказу самого Соловецкого монастыря, по негативам Фролова. Вот еще имя одного фотографа, видимо, монастырского.
Анастасия Александровна, скажите, а почему вы вообще занялись этим делом, собиранием фотографий, связанных с Соловецким монастырем, да и в целом с мореходством на Белом море?
Потому что мне дорога эта тема, дорого все, что связано с Соловками. Кроме того, как мы с вами уже говорили, открытки часто доносят голоса живых людей.
Ну, у вас пока нет статей. Может быть, когда-нибудь в Соловецком морском музее будет выставка с вашими открытками, это все хорошо. Но я так понимаю, что ваше увлечение филокартизмом добавляет вашу горячую любовь к самому Соловецкому архипелагу. Любите Соловки, любите все, что с ними связано. Если что-то можно собирать, то пускай будет под рукой.
Да. Кроме того, открытки хороши для иллюстраций. Так, практическое применение.
Ну, когда есть статья, которая все это касается, да, тут с вами трудно не согласиться. Ну что ж, дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что у нас в гостях был сотрудник Соловецкого морского музея, ведущий специалист Российского государственного архива древних актов, замечательный филокартист, хочется добавить, кавалер орденов Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и Святого Георгия, но чего нет, того нет, поэтому остановимся на этом. Анастасия Александровна Богомазова. От вашего имени я благодарю ее за эту замечательную беседу об открытках, на которых отразилась Соловецкая обитель, и мне остается завершить передачу. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В нашем эфире заведующий кафедрой философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктор Петрович Лего. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл лекций, предназначенных для библейского интернет-портала exeget.ru. Темой сегодняшнего нашего рассмотрения является одна из очень знаменитых, очень популярных фраз святого апостола Павла, которую он сказал в послании к римлянам. Речь идет о первой главе, 19 стихе. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Вот эта фраза вдохновляла очень многих богословов, религиозных философов и ученых. У этой фразы есть очень серьезные и сильные последствия, которые даже и мы с вами сейчас ощущаем в очень серьезной степени. Но об этом немножко позже. Прежде всего, в этой фразе говорится следующее. О Боге мы можем узнать, созерцая мир, созерцая окружающую нас природу, созерцая внутренний наш мир. То есть это то, что получило впоследствии название доказательств бытия Бога. Конечно, кто-то скажет, ну как можно доказывать бытие того, кто является творцом нашего мира, кто превосходит какие-то степени познания, как можно знать то, что невидимо, как можно знать то, тем более доказать существование того, чье бытие определяется только верой, как у того же апостола Павла в послании к евреям, правда, уже говорится, что бытие Бога удостоверяется верой. Но не только верой, как мы видим. Можно узнать о существовании Бога по наблюдению за окружающей нас действительностью. Прежде всего, надо понять, в чем же различие вот этих двух понятий. Мы верим в существование Бога или мы можем его бытие доказать? Конечно, когда мы говорим о доказательстве бытия Бога по наблюдениям за миром, то, разумеется, эти доказательства не являются столь убедительными, как доказательства математической теоремы. Конечно, доказать существование невидимого, абсолютно превосходящего всю природу, его творение, мы не можем. Но, тем не менее, предложить некоторые аргументы, удостоверяющие нас в существовании Творца мира, возможно. Именно это и говорит апостол Павел. Это не убедительные доказательства. Это не те доказательства, которые можно предложить любому человеку, как теорему математическую, скажем, теорему Пифагора или какие-нибудь другие теоремы из геометрии Евклида, так что человек будет вынужден согласиться с ней, как согласен он с тем, что сумма углов треугольника равняется 180 градусам, и никак иначе. Нет, эти аргументы, которые мы сейчас с вами рассмотрим, для кого-то будут убедительными, для кого-то они будут неубедительными. Так что в любом случае факт свободной веры остается. Но эта вера не фанатична. Нельзя согласиться с теми неверующими людьми, которые говорят, что вера в Бога подобна вере в какой-нибудь круглый квадрат или в деревянное железо, или, как говорил известный философ, математик, известный атеист Бертран Рассел, вера в Бога подобна вере в существование некого фарфорового чайника, который вращается вокруг Солнца на орбите далеко за Марсом. Не проверить его существование, не опровергнуть существование этого фарфорового чайника мы не можем. Вот так же и вера в Бога, говорит Рассел. Нет, утверждает апостол Павел, и мы, соглашаясь с ним, повторяем эту мысль. Вера в Бога – это не вера в то, что квадрат круглый. Это не вера в существование объекта, которого мы не можем ни проверить, ни опровергнуть. Существование нашего, окружающего нас, да и не только окружающего, но и внутреннего нашего мира, удостоверяют нас в существовании Бога. Не так убедительно, как в области математики, но все же умного человека, человека, ищущего Бога, эти рассуждения направят на какой-то другой путь, направят его на то, что все-таки может быть существование Бога гораздо более убедительно. Объяснение тех событий, которые мы видим в нашем мире, гораздо более логично объяснить при помощи существования Бога, а не посредством его отсутствия. И еще одно замечание, прежде чем мы рассмотрим эти аргументы, ставшие знаменитыми, необходимо сделать. Очень часто говорят, ну ведь как можно доказывать бытие Бога, когда природа Его, сущность Его непознаваема? Здесь, к сожалению, делается подмена понятий. Апостол Павел не говорит о том, что бытие Бога познаваемо. Он говорит о том, что можно знать о Боге. Он говорит о том, что невидимое его. Да, Бога не видел никто никогда. От создания мира через рассматривание творения видимы. То есть мы можем говорить только, что мы можем видеть, очевидно, творение, мир внутренний и внешний, и говорить о существовании Бога, а не познании Его сущности. Когда мы говорим о познании сущности, то здесь мы можем опираться только на божественное откровение. Когда же мы говорим о существовании Бога, то здесь мы уже можем говорить о созерцании мира, который существует не сам по себе, оказывается, а у которого есть Творец. Эти рассуждения можно условно разделить на две группы. Первая группа, наверное, самая знаменитая и самая популярная среди отцов церкви, это группа доказательств существования бытия Бога, опирающаяся на познание окружающего нас, внешнего, материального мира. Однако с развитием религиозной философии возникает и другая логика о том, что и внутренний мир наш, самопознание также могут сказать о существовании Бога, ведь моя душа, мой ум, они же ведь тоже сотворены Богом, поэтому это тоже творение Божие, и мы также можем посредством познания самих себя прийти к выводу о существовании Бога. Ну, давайте кратко коснемся этих рассуждений. Самым простым, самым знаменитым является аргумент, который получил название «от красоты и порядка». В области богословия и религиозной философии этот аргумент получил название «телеологического». Он действительно настолько простой, настолько убедительный, что даже такой критик доказательств бытия Бога, как немецкий философ Иммануил Кант, говорил об этом аргументе с восхищением. Аргумент действительно очень простой. Впервые его употребляет еще античный философ Платон. Потом очень любили этот аргумент античные философы-стоики. А впоследствии, ну, практически нет такого отца церкви, который в явной или неявной форме к нему бы не обращался. Ну, посудите сами. Вот передо мной лежит книга. Очевидно, что эту книгу создали различные люди. Она состоит из бумаги, которую изготовили на фабрике целлюлозно-бумажной. Она переплетена, на ней напечатаны буквы, так что наборщик эти буквы составлял в удивительном порядке. Ну, конечно же, каждый понимает, что это плод творения различных людей. Ну, а посмотрим на природу, окружающую нас. Ведь порядок природы гораздо более поражает. Впервые вот этот аргумент, который я сейчас вспомнил, использовал еще древнеримский философ, оратор, адвокат Цицерон, который сказал: «Представьте себе, что вы изготовили в огромном количестве буквы латинского алфавита, подбросили их, они упали на землю, и вдруг получились анналы Эннея», известного римского историка. Но, конечно же, упав, эти буквы породят только хаос. А анналы Эннея – это плод труда замечательного, умного человека. Этот же аргумент потом повторяет в XVIII веке французский философ Жан-Жак Руссо, который приводит, правда, другой пример, но то же самое, что если мы возьмем типографские буквы, бросим их на удачу, так что вряд ли получится у нас Энеида Вергилия. Понятно, что и здесь это плод труда римского поэта или современных типографских работников. Этот аргумент и сейчас очень любят повторять, например, посадив несколько обезьян за пишущие машинки или за клавиатуры компьютеров. Понятно, что они своими беспорядочными ударами породят только какую-то абсолютную бессмыслицу. А прежде чем получить результат в виде какой-то книги, нужно поставить себе цель. Отсюда и название «телеологическое». То есть это означает, что порядок в природе, точнее, порядок в нашем, пока что, в нашем творчестве, это всегда результат какой-то цели. Прежде чем написать книгу, создать часы, сделать какую-нибудь мебель, автомобиль, компьютер, неважно что, мастер вначале ставит себе цель. Причем цель, он понимает, какова она. При этом еще он понимает, что он эту цель может достичь. Она соразмерна с его силами. Ну а теперь обрати внимание на окружающую нас природу. Но ведь она гораздо более упорядочена. Красота природы превосходит красоту любой человеческой там, картины, скульптуры, здания, храма, книги. Неужели же мы будем утверждать, что эта красота является результатом какого-то хаотичного движения каких-то элементарных частиц, атомов? Вот именно в споре с античными атомистами впервые выдвигает этот аргумент античный философ-стоик Клеанф. Если вы заходите в какой-нибудь форум или в гимнасии, пишет он, и видите во всем удивительный порядок, то вы понимаете, что у этого форума или гимнасия есть умелый и разумный управляющий. Неужели же вы, понимая все это, глядя на красоту и порядок окружающего нас мира, будете говорить, что это результат слепого хаотичного движения атомов? Нет, конечно же. Логичнее предположить, что этот мир является также результатом творения премудрого и всемогущего Бога. Премудрого, потому что порядок этого мира гораздо больше порядка творения человеческих рук, а всемогущего, потому что установить порядок в таком огромном космосе под силу только действительно всемогущему человеку. Вот точно так же рассуждают и многие отцы церкви. Особенно здесь уместно вспомнить святителя Афанасия Великого, который в слове против язычников использует этот аргумент не только для доказательства существования Творца, но и для доказательства ошибочности философов-язычников, которые говорили о существовании различных богов. Повторяя тот аргумент, который я уже сказал, о наличии красоты и порядке в мире, приводящих к существованию Бога, святитель Афанасий продолжает это и указывает, что это же свидетельствует о том, что у мира не может быть несколько различных хозяев. Ведь каждый из богов, как это утверждает античная мифология, занимается какими-то своими делами. Он знает только свою собственную сферу деятельности. Скажем, Посейдон управляет морем, Гефест, или в римской мифологии Вулкан, занимается подземным миром, Зевс мечет молнии, Аполлон движет солнцем. Но откуда тогда такое единство и моря, и солнца, и грозы, и извержения вулканов? Только мы же не будем говорить о том, что боги как-то сговорились с собой. Нет, эти боги друг от друга не зависят. Ведь мы даже знаем, что они друг с другом воюют, спорят. Поэтому, видя гармонию всех явлений природы, продолжает святитель Афанасий Великий, гораздо логичнее сказать, что у мира только один хозяин и один творец. Однако некоторые отцы церкви не очень любили прибегать к этому аргументу. Как пишет святитель Григорий Богослов, к этому аргументу всегда добавляется что-то от нас. Поясню эту мысль. Но согласимся, что понятие красоты и даже порядка весьма условно и субъективно. Кому-то кажется, что в комнате наконец-таки достигнут идеальный порядок. Для кого-то этот идеальный порядок будет верхом беспорядка. Это субъективно. Также и с познанием мира. Оптимист посмотрит на мир и скажет, какая красота, какая гармония. Пессимист, глядя на мир, скажет, да вы что? Ну, посмотрите на грязь, на холод, на дожди, на болото, на гниение. В конце концов, на человека, который творит страшные грехи, убийства. Неужели же мы будем говорить, что премудрый, благой, всемогущий Бог сотворил мир с землетрясениями, с болотами, с гниением, с болезнями? Конечно же, нет. Если бы Бог был, говорят эти люди, то тогда в мире было бы действительно красота. А вот это несовершенство, на которое не обращает внимания оптимист, и говорит о том, что или Бог неумелый, что, разумеется, глупо предполагать, или что, скорее всего, наверное, его нет. Поэтому к этому аргументу в святоотеческой литературе тоже отношение было не такое однозначно позитивное. Но об этом мы говорили в самом начале, что любое доказательство бытия Бога имеет свою ограниченность. Оно лишь приглашает нас поверить в бытие Бога, но не убеждает окончательно. В религиозной философии, начиная с XVII века, этот аргумент уже приобретает несколько другой характер. Скажем, знаменитый немецкий ученый и философ Готфрид Лейбниц, излагая этот аргумент, который он назвал предустановленной гармонией, пишет о нем как о новом, впервые изложенном аргументе. Хотя, по сути, это наш знакомый старый аргумент от красоты и порядка. Что же нового внес Лейбниц? Почему мы можем говорить, что великий немецкий ученый и философ в какой-то степени преодолел этот субъективизм? А потому что Лейбниц подходит к нему уже с точки зрения математики, с точки зрения физики, указывая на гармонию законов природы, когда различные законы, проявляющиеся в действии различных сил, которые описываются математическими формулами, составляют действительно единое, какое-то красивое пространство, то здесь уже нет места какой-то субъективной оценке. Число убедительнейшим образом показывает, что здесь мы видим гармонию различных сил природы, которые мы можем описать некоторыми формулами. Развитие науки, особенно точной науки, физики, которая описывает явления природы посредством строгих математических формул, привело в конце концов ученых к выводу о, скорее всего, возможности некоторой единой теории, которая объединит в себе все различные силы, все различные взаимодействия. Как, например, Фарадей объединил магнитные и электрические силы, сказал, что есть одна электромагнитная сила взаимодействия. Вот так же ученые современные ищут некую единую теорию поля, где будут объединены электромагнитное, гравитационное, сильное и электрослабое взаимодействия уже в микромире. Так что они также, фактически даже, может быть, и не признавая явно существование Бога, стремятся к той же самой идее, в существовании единой гармонии, единой управляющей силы, которая приводит этот мир в порядок. И, в конце концов, в конце XX века эти усилия привели к еще одному аргументу, который очень многих заставил задуматься и сделать вывод, а может быть, действительно этот мир не является плодом случайного хаотичного движения атомов. Речь идет о тонкой настройке Вселенной, или, как еще называют его философы, об антропном принципе. Оказывается, не только силы, о которых говорил Лейбниц, но и все фундаментальные константы, такие как заряд электрона, масса электрона, масса протона и нейтрона, гравитационная постоянная, постоянная Планка, скорость света и другие фундаментальные свойства, имеют ровно такое значение, при котором только и может существовать наш мир. Имей, скажем, гравитационное постоянное величину ничтожно меньше своей нынешней или чуть-чуть больше, на очень ничтожно малую величину, скажем, на 10 в минус 20 степени, наш мир не возник бы. То есть этот аргумент, о котором еще говорил Цицерон, он опять находит свое подтверждение. Не случайная величина фундаментальных частиц, описывающих предметы, тела нашего мира, а, по всей видимости, результат какого-то очень премудрого замысла. Только так можно объяснить вот такое удивительное совпадение фундаментальных констант, только при котором и возможно существование человека, который в себе имеет почти всю таблицу Менделеева. Как все эти элементы могли образоваться, могли соединиться в Земле, а затем соединиться в природе человека, вот этот аргумент поражает многих. Многие физики приходят к выводу о том, что, ну, скорее всего, это результат действительно премудрого замысла. В 20 веке было произведено еще одно открытие, которое вновь возродило интерес и к другому доказательству бытия Бога, к тому доказательству, которое называется космологическим. Впервые на него обратил внимание еще древнегреческий философ Аристотель, который говорил, что любое тело находится в состоянии покоя. Это его естественное состояние. Если же это тело движется, значит, очевидно, что его привело в движение какое-то другое тело. А другое тело почему движется? Потому что наверняка привело его в движение некое третье тело. И так далее. Можем ли мы идти в данном случае до бесконечности? Нет, говорит Аристотель. Потому что в таком случае мы просто не объясним, где же причина движения. Мы будем бесконечно идти и повторять, так сказать, миллионное тело приведено в движение миллион первым, миллиардное тело приведено в движение миллиард первым и так далее. Значит, надо где-то остановиться. Но если мы просто произвольно остановимся и, скажем, некое тело привело в движение, а само оно не движется, то как так может быть? Это тело, если оно приводит в движение, значит, оно само тоже должно двигаться. Следовательно, его другое тело движет. И опять мы пускаемся в эту бесконечную цепочку. Значит, делает вывод Аристотель, это тело, которое привело в движение всю цепочку, само по себе не движется. А следовательно, оно не материально. Потому что любое материальное тело всегда обязательно или движется, или может быть приведено в движение. Это Аристотель называет термином «неподвижный перводвигатель». Именно он и приводит в движение все тела нашего мира. Отсюда вывод. Если этот неподвижный перводвигатель приводит в движение все тела нашего мира, то какова же сила этого перводвигателя? Конечно же, она огромна. Конечно же, это Бог, будут говорить вслед за Аристотелем, потом христианские богословы. Особенно согласен с таким аргументом известный православный богослов, один из величайших отцов церкви, преподобный Иоанн Дамаскин, автор знаменитого догматического труда «Точное изложение православной веры». В самом начале этой работы преподобный Иоанн говорит, что прежде чем говорить о Боге, надо сначала убедиться в его существовании. Посмотрим на окружающий нас мир. Мы видим, что в этом мире все изменяется. А если все изменяется, значит, у этого изменения есть причина. И, опять же, рассуждая точно так же, как рассуждал Аристотель, он приходит своим умом к выводу о существовании неизменяемого некоего первоначального существа, которое является причиной движения и изменения всего нашего мира. А что же это, как не Бог? Заключает преподобный Иоанн Дамаскин. В XIII веке это рассуждение ляжет в основу знаменитых 5 доказательств Фомы Аквинского. Не будем на них останавливаться подробно. Каждый из вас может открыть любой учебник по истории средневековой философии и увидеть, как же Фома доказывает существование бытия Бога от движения, от причины и следствия, от необходимости и случайности и так далее, от степеней совершенства, от целеполагания. Эти аргументы Фома благоразумно не называет доказательствами, именно по той причине, по которой я уже говорил. Он называет их путями. То есть это тот путь, который может привести человека к вере. Ведь разумнее объяснить движение каким-то движущимся телом, чем признать самостоятельность этого движения. Хотя почему нет, скажет в XVII веке великий итальянский физик Галилео Галилей. Движение относительно. Мы можем сказать, что тело движется, а можем сказать, что оно покоится, в зависимости от той системы координат, системы отсчета, которой мы пользуемся. Так что, начиная с XVII века, вроде бы этот аргумент начинает терять свой авторитет. А вот первый аргумент насчет красоты и порядка сохраняет, как мы видим, он гораздо более красив и убедителен. Но в XX веке аргумент от движения вновь ученые вспоминают. И вспоминают его по поводу знаменитого открытия, сделанного благодаря открытиям Альберта Эйнштейна, специальной и общей теории относительности. Речь идет о концепции большого взрыва. Оказывается, наша Вселенная не вечна. Оказывается, наша Вселенная существует определенное время, 13,7 миллиарда лет. Конечно, период огромный, но не вечный. А что же явилось причиной возникновения нашей Вселенной? И что привело ее в существование? Оказывается, ничто. Вот такой парадоксальный вывод делается. Ничто или ложный вакуум, сингулярность – вот что взорвалось 13,7 миллиарда лет назад. А какова причина, приведшая к взрыву того самого ничто, того самого ложного вакуума? Физики говорят, ну как можно задавать такой вопрос? Как можно говорить о причине взрыва того, чего нет? Ведь когда мы говорим о причине, то мы всегда говорим о том взаимодействии чего-то с чем-то. А в ложном вакууме, в сингулярности, в точке нет множественности, нет ничего, что с чем бы то ни было взаимодействовало. Поэтому ученый и говорит, мы не можем дать ответ на вопрос, что явилось причиной большого взрыва. Вопрос физически некорректен. Иногда ссылаются на некоторые квантовые флуктуации в ложном вакууме, но это скорее слова, которые не могут точно, опираясь на законы природы, объяснить причину возникновения нашего мира. Но если мы исходим из той же самой научной аксиомы, что в нашем мире все взаимосвязано причинно-следственными связями, а именно эта аксиома и лежит в основании этого аргумента космологического, что у всего есть причина, то как мы можем говорить, что у большого взрыва, оказывается, причины нет? Нет, просто мы говорим, что у него нет причины физической, нет причины естественной. Но если без причины ничего не бывает, значит, мы должны, логично рассуждая, сделать вывод о том, что причина этого большого взрыва, значит, сверхприродна, значит, она нематериальна, значит, это результат некоего духовного причинного воздействия. И говоря о масштабах нашей Вселенной, огромной метагалактики, включающей Но это невозможно посчитать, потому что ни один астроном не скажет, сколько галактик. Потому что мы наблюдаем лишь ничтожно малое число галактик, такой горизонт Вселенной. Это бесконечно, это огромное число. Какова же должна быть мощность этого взрыва, результатом которого явилась наша огромнейшая Вселенная? Тем более, как утверждают ученые, результатом этого взрыва явилось и реликтовое излучение, то есть, говоря иначе, большая часть энергии ушла не в создание вещества, а в просто электромагнитное излучение, то мы понимаем, что сила, которая создала эту Вселенную, она действительно огромна. Даже представить ее разумом могущество этой силы невозможно. И вот соединяя эти аргументы космологического и телеологического плана, мы говорим, что действительно, что наша Вселенная возникла, она имеет огромнейшую причину. А будучи тонко настроенной, эта причина оказывается не хаотична. Это не слепой взрыв, а это продуманный, просчитанный не только в деталях, но и в будущем времени, во всех этих без малого 14 миллиардах лет просчитано. Значит, эта сила не только всемогуща, но и премудра. Ну как тут не сделать более логичный вывод о том, что наверняка наш мир сотворен Богом, чем является результатом просто хаотичного движения атомов. В самом начале нашей беседы я сказал, что этот аргумент имеет и далеко идущие последствия, которые мы с вами тоже ощущаем. Речь идет о современной науке. Вот обычно многие люди, материалистически, атеистически настроенными, говорят, что наука возникла потому, что человек перестал заниматься познанием вымышленного божественного мира, а обратился к природе. Стал наблюдать за природой, доверять своему наблюдению и таким образом создал современное экспериментальное математическое естествознаниями. Основателями этого естествознания являются гениальные ученые XVII века – Галилей, Декарт, Паскаль, Ньютон, Лейбниц и так далее. Но такой вывод был бы крайне наивным, был бы крайне поверхностным, потому что ведь чем отличается наука современного типа от простого наблюдения за природой, которое бытовало еще в античности, в ранние христианские времена. Кстати, в христианстве занятие наукой никогда не осуждалось. Именно во многом благодаря этой фразе апостола Павла. Потому что наблюдение за миром оказывается полезно для нас. Наблюдая за миром, мы можем не только удовлетворять наше любопытство, но и сделать вывод о существовании Бога. Вот эта мысль у отцов церкви получила название естественного богословия, или на Западе по латыни «теология натуралис», как бы отражая в этом термине простую мысль. Есть два способа познания Бога. Откровение, которое дал нам Бог сам, и мы можем знать о Боге через Священное Писание, через Библию, и природа, наблюдая за которой, мы тоже можем кое-что узнать о Боге. Конечно, в меньшей степени, чем в Библии, но зато гораздо более убедительно и доходчиво. Вот в чем смысл естественного богословия. Или, как потом в начале XVII века скажет Галилей, мы можем говорить о двух книгах. Книге божественного откровения Библии и книге божественного творения. Мы по этой книге божественного творения, то есть природе, можем точно так же узнать о существовании Бога и о некоторых его свойствах, таких как могущество, премудрость, благость, любовь, существование, единственность Бога. Конечно, мы не можем узнать о воплощении Бога, о Рождестве от Пресвятой Девы, о Троице, Это дается только через Библию. Но естественное богопознание тоже приводит нас к выводу о существовании Бога. Почему? А потому что мы убеждены, что природа прекрасна, природа упорядочена. А этот аргумент, после того, как христианство уже укоренилось в умах европейцев, приводит к обратному выводу. Если мы знаем, что Бог – творец мира, и Бог премудр, ведь мы знаем, говоря о творении, что непосредственным творцом мира является вторая ипостась – Логос. А если мир творит Логос, значит, разум по-гречески, значит, в мире есть разумное начало, разумное основание. Значит, наш мир разумен. Именно поэтому он и упорядочен. А если он упорядочен, то мы должны искать этот порядок в нашем мире. Вот в чем основы возникновения нашей науки. Не просто наблюдать за некоторыми явлениями, констатировать их и просто говорить, зимой бывает снег, а летом бывает гроза и дождь. А почему? Какова причина у этих событий? И не просто говоря о причинах, а выводить законы, формулировать их на языке математики, распространять их на эти законы и математические формулы на всю Вселенную. Поэтому современная наука, современное экспериментальное математическое естествознание возникают именно благодаря христианскому учению о творении мира Богом, премудрым Богом, который поэтому и сотворил наш мир премудро. Другой причины быть убежденным в существовании законов природы, имеющим строгую математическую природу, которая действует во всей Вселенной, даже в тех галактиках, которые мы даже в принципе не наблюдаем, у нас нет никакого основания, кроме веры в сотворенность этого мира премудрым, всемогущим Логосом. Подтверждает эту мысль простой факт. В других религиях наука не возникает. Ее не было в античном мире. Там была, конечно же, наука. Там были замечательные ученые, врачи, Гиппократ, Гален, физики, Аристотель, Архимед. Но современного научного экспериментального естествознания там не было. Как не было его и в исламе, как не было его в индуизме и в других религиях. Наука возникает только в христианстве, только благодаря убеждению, что Бог – творец этого мира, и творит Он его премудро. Так что вот такая взаимосвязанность книги Божественного Откровения и книги Божественного Творения. С одной стороны, она убеждает нас в существовании Бога, если мы видим, что мир прекрасен, а с другой стороны, зная, что мир есть творение Бога, и беря эти знания из Откровения, из Священного Писания, мы делаем вывод о том, как же познавать этот мир. Какой должна быть современная наука, которая может правильно, истинно описать явление этого мира. Поэтому я делаю отсюда простой, для меня очень убедительный вывод. Современная наука, прежде всего экспериментальное математическое естествознание, вершиной которого является физика, является истинной, потому что она основана на истинной религии, на истинном познании Бога, на христианстве. Вот таковы последствия простой фразы святого апостола Павла. Давайте еще раз ее прочитаем. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы».
В нашем эфире был преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заведующий кафедрой философии Виктор Петрович Лего. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.